вроде
он
ничего
там кричал, я убью тебя, а на самом деле репетировал роль, да?
О чем мы речь, да? Что я тут нашел?
Я тут такое нашел, хотите?
Когда за нами ходят, когда за нами подсматривают и нас подслушивают, это и есть оперативно-розыскные мероприятия, абсолютно верно.
Можно ли как-то от этого защититься?
Презумпция невиновности, да? Не будем про нее забывать. Можно улыбаться, но не, забывать но... не будем.
Юристы не бесполезны, как многие думают, и не проедают ваш хлеб зря.
Guten Tag. О налогах человеческим языком.
Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире подкаст Guten Tag. Меня зовут Алексей Савкин. В природе человека делать поменьше, а получать побольше. Мы все любим так или иначе халяву. Оказывается, любят ее не только простые смертные, но и наши замечательные налоговые органы. Нередко бывает так, что доказательства из уголовных дел, материалы какие-то оперативно, которые добыты в ходе оперативно-розыскных мероприятий, из решений судов, используют налоговики для вынесения каких-то решений или доказывания совершения каких-то налоговых правонарушений. Насколько распространена эта практика? В чем опасность такого подхода? Можно ли как-то от этого защититься? Об этом мы будем говорить с нашими гостями, с экспертами. Это управляющий партнер юридической компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин и адвокат, партнер адвокатского бюро ЗКС Дарья Шульгина. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Всем привет.
Коллеги, давайте для начала опишем и поймем ситуацию. Дарья, правильно ли я понимаю, что вот бывает так, что налоговые инспекторы берут материалы из уголовных дел, какие-то оперативные данные прослушки, решение судов общей юрисдикции, и вот на этом основании делают какие-то свои выводы при проведении проверок и составлении решений по этим проверкам?
Так, ну... Давайте сначала определимся, как это выглядит. Да? Естественно, налоговый инспектор не может прийти к следователю. Да? Нету такой камеры хранения уголовных дел.
Можно я посмотрю, да?
Да, можно я тут посмотрю, а что тут еще у вас есть? Пришел, взял и понес куда-то исследовать. Конечно, так эта история не работает. Но в последнее время все чаще и чаще мы сталкиваемся с такими историями, когда материалы уголовного дела при тесном взаимодействии налоговиков, оперативных служб и следователей, да, оперативные службы и следователи — это немножко разные вещи, все чаще и чаще происходит в очень тесном взаимодействии, происходит обмен информацией. То есть в чем он выражается? Когда мы говорим про возбуждение уголовного дела по налоговому составу, да, распространенная 199 УК РФ, она возбуждается только на основании решения налогового органа. Провели выездную налоговую проверку, пришли к какому-то выводу, направили это в правоохранительный орган. Правоохранительный орган возбудил уголовное дело и дальше уже в рамках Уголовно-процессуального кодекса прорабатывает и дорабатывает эту информацию. Как правило, параллельно этой истории происходит арбитражный процесс, да, когда налогоплательщик с этим не согласился и, естественно, пошел отстаивать свою правоту уже в судебной инстанции. Так вот. Вот здесь и происходит то самое интересное взаимодействие правоохранительного и налогового органа, когда налоговый орган запрашивает информацию у следственного органа, и следственный орган интерпретирует это достаточно интересно для использования в работе, направляет какие-то материалы из уголовного дела для того, чтобы налоговый орган их использовал. Вот. А с точки зрения правильно или неправильно, мы, наверное, обсудим это в формате дискуссии, да? Согласны или не согласны. Скажем так, я как человек...
Это, извините, пожалуйста, это официальный такой запрос. Там, здравствуйте, господа из Следственного комитета, дайте мне, пожалуйста, материалы. Да? Это все официально, законно, на основании каких-то, не знаю, законодательных актов.
Вот, там, понимаете, с точки зрения законности этой истории, здесь, конечно, вот мы как раз-таки и будем сейчас это обсуждать, да, есть некий спорный момент, потому что у нас есть такое понятие, как тайна следствия, да, которое, скорее всего, вы меня об этом спросите. Я отвечу сразу. Что есть тайна следствия? Тайна следствия — это та история, которую определяет сам следователь. Что есть тайна? Что не повредит расследованию уголовного дела? Но здесь есть много разных факторов. Да, налоговый орган может запросить, то есть он может направить такой запрос, а вот отвечать на него или не отвечать — это уже непосредственно прерогатива следователя. Готов он распространить эту информацию, либо не готов. Повредит она расследованию уголовного дела или не повредит. Но здесь мы еще можем говорить о нераспространения, неприкосновенности тайны личной частной жизни, потому что распространяется анкетная информация о человеке, его место жительства, семейное положение, все то, что у нас все-таки как бы оберегается соответствующим законом. Более того, если мы говорим про, допустим, переписку, да, вот следователь изъял в рамках уголовного дела из почтового сервера переписку человека. Она там вперемешку, и личная, и рабочая, неважно, да, следователь забирает все и потом определяет, что ему необходимо, и предоставляет ее налоговому органу по запросу. Вот с этой точки зрения я считаю, что есть нарушение все-таки права человека на охрану его тайны личной жизни, потому что налоговый орган в рамках полномочий, которые, вот Дмитрий меня поправит, если я ошибаюсь, в рамках тех полномочий, которые ему представлены в рамках налогового кодекса, не может этого сделать. Он не может забрать эту информацию, так как она охраняется законом, и делает это руками следственного органа. Я считаю, что здесь имеет место все-таки подмена мероприятий, когда мы выдаем, ну, собственно, желаемое за действительное. Это неправильно.
А обратная может быть ситуация, что когда инициатор этого обмена не налоговый орган запрос пишет, а следователь вот очень хочет помочь коллегам-налоговикам и говорит: ребята,
что я тут нашел?
Я тут такое нашел. Хотите?
Ну, на самом деле, какой-то правовой позиции по этому поводу нет. То есть нет в уголовно-процессуальном кодексе, что следователь направляет материалы в адрес налогового органа. То есть, ну, должен быть какой-то смысл. Следователь в рамках УПК может выделить и направить материал, он может дать поручение органу экономической безопасности и зарегистрировать материал в случае, если ему стало известно о каком-то совершаемом, совершенном, готовящемся преступлении. А вот направить налоговикам материал «мне тут стало известно» выглядит достаточно странно. Все-таки любое действие со стороны правоохранительного органа должно быть законным и должно подтверждаться какой-то нормой закона. Да, вот побудем все-таки такими крючкотворами. Не написано, значит, нельзя.
Вот. У нас публичное право, да?
Да. Все-таки покажите, чем вы руководствуетесь своей.
Дарья, а вот вы говорите, что это право следователя решать, отправить ему налоговому в адрес налогового органа материалы из уголовного дела или нет. Но, как правило, они как? Отправляют и помогают коллегам из соседнего ведомства?
А вот это интересный вопрос, потому что я могу вам сказать только про известные случаи, а про случаи, когда они отказывали и не направляли, с такой статистики, конечно, нет. Поэтому мы исходим из...
А что, есть статистика, когда отправляли, да?
Ну, то, конечно.
Ну да, то есть мы видим только, да, условно, результат исполнения, да, этого, этой,
да,
истории.
А сколько отказов? Ну, естественно, я надеюсь, что количество отказов в предоставлении этих сведений, оно превалирует над предоставленными.
Ну, то есть, в общем-то, непонятно, да, как часто это происходит.
Давайте так. Вот я, как уголовщик, всегда исхожу из худшего варианта развития событий. Вот если мы понимаем, что пришел налоговый орган, если мы понимаем, что у нас есть правоохранительный орган, давайте исходить из того, что все, что будет в материалах уголовного дела, рано или поздно, в большей или меньшей степени, будет доступно налоговому органу. Я считаю, что так правильно исходить вот из такой парадигмы и быть готовым к тому, что что-то вы обнаружите у налогового органа, либо обнаружите в суде.
Подскажите, пожалуйста, а как вообще налоговый орган понимает, что у следователя надо запросить какую-то информацию? Вот есть некая ООО «Ромашка», наша любимая, которую мы часто тут поминаем в СУЕ. Как понять, что надо запросить у Следственного комитета данные по ООО «Ромашка»? Потому что там прошла когда-то налоговая проверка, есть какие-то там соображения, и там началась доследственная проверка в рамках уголовного дела. Вот как это налоговый орган понимает?
Немножко от противного. Смотрите, такой истории, как налоговый орган решил кого-то проверить и запросил информацию в Следственном комитете, вот так не бывает. Объясню. Налоговый орган для взаимодействия, у нас есть установленные там приказы, совместные письма о налаженном взаимодействии правоохранительного органа. Это мы всегда должны держать в голове. Все контрольно-надзорные органы в той или иной степени всегда сотрудничают и обмениваются информацией. Вопрос, в какой степени, вопрос, когда и при каких обстоятельствах. Вот давайте порассуждаем, при каких обстоятельствах это взаимодействие возможно. налоговый орган самостоятельно, да, по какому-то своему там внутреннему убеждению поставил компанию выездную налоговую проверку и провел ее. Направил результат этой выездной налоговой проверки в следственный орган возбудил уголовное дело. Налоговики точно знают, что есть уголовное дело. У них параллельно начинаются судебные тяжбы, может быть взаимодействие в рамках обмена информацией. Одни предоставляют в адрес следственного органа, что происходит в арбитражном суде. Следственный орган может предоставить, что происходит в уголовном деле. Это понятно. То есть здесь нет никакого секрета, если направлены материалы налогового органа в Следственный комитет, если сумма чистой недоимки свыше 15 либо 45 миллионов рублей, то это точно будет уголовный состав, точно будет возбуждено уголовное дело. Второй вариант, когда мы говорим про оперативные мероприятия. Кто есть оперативники? Оперативники — это, ну, всем известны, наверное, аббревиатуры ОЭППК, да? Служба экономической безопасности. Вот это как раз-таки оперативные сотрудники. Оперативные сотрудники подразделений Министерства внутренних дел. Это как раз-таки те люди, которые обладают полномочиями оперативно-розыскных мероприятий. Вот.
Ну, поясним, что это там та самая прослушка, всех интересующие там наблюдения.
Вот когда, как это в кино, да, красиво показывают, когда за нами ходят, когда за нами подсматривают и нас подслушивают, это и есть оперативно-розыскные мероприятия, абсолютно верно. Вот. Убойная сила, вот эта вот вся история, это оперативные сотрудники как раз. Вот. Соответственно, оперативные сотрудники, у них более налажено взаимодействие с налоговым органом. Налоговый орган выявил, допустим, какую-то компанию, ну, по каким-то причинам не может ее сейчас проверить, поставить в план выездных налоговых проверок. Он направляет письмо в орган экономической безопасности и говорит: ребят, а посмотрите вы, кажется, здесь есть либо признаки фирмы однодневки, либо есть вопрос по обналичиванию денежных средств, да хоть по невыплате заработной платы, неважно. Есть какие-то признаки, по которым вы можете проверить эту фирму. Да, то есть это сообщение некой информации о совершенном, совершаемом, готовящемся преступлении, будь это в том числе уклонение от уплаты налогов. Оперативники берут эту информацию в разработку, проверяют ее. Каким образом они ее проверяют? Они могут запросить документы. Они могут провести тоже наблюдение, выход на место, общение с генеральным директором, общение с сотрудниками. Масса вариантов, я думаю, мы чуть-чуть подробнее об этом поговорим несколько позже. И по результатам проведения этих мероприятий они направляют письмо в налоговый орган и говорят: ребят, мы посмотрели.
И вот,
что узнали. Да, но для возбуждения уголовного дела нам недостаточно. А здесь важно помнить, что если мы говорим про налоговые составы, они возбуждаются исключительно по результатам налоговой проверки. По-другому невозможно. Соответственно, если мы говорим про налоговый состав, оперативные сотрудники подработали, информацию первоначальную собрали и могут дать налоговикам основания для выездной налоговой проверки. Более того, в рамках вот этого взаимодействия они могут стать в состав комиссии по выездной налоговой проверке. И в этом случае получается некая, ну, собственно, командная работа. Вот такие случаи взаимодействия бывают.
И получается, с точки зрения, получается, такого процесса проверки, у нас получается, скажем так, два базовых кейса. Угу. То есть одно дело, когда в рамках ОРД что-то налоговый орган получает, и он, по сути, там в ходе проверки или до ее назначения эту информацию обрабатывает, и, по сути, она будет изложена уже там в акте проверки и в решении. И в этом смысле налогоплательщик может там возражать на эти истории. А если мы говорим, получается, что решение уже вынесено, передано, дело возбуждено, то тут вот такой тоже возникает конфликт, что те доказательства, которые там передаст тот же Следственный комитет уже после вынесения решения, налогоплательщик на досудебном этапе их не видел, возражать не мог. Да? И здесь вот такой вот где-то посередине, кажется, должен быть, наверное, баланс. Да? То есть, с одной стороны, хочется сказать, что ну, тогда это все недопустимые доказательства, потому что меня лишили права на возражение. Но, с другой стороны, очевидно, есть кейсы, когда, например, ну, какие-то доказательства действительно могут быть добыты только в рамках уголовного дела.
Слушайте, но здесь вопрос, если мы говорим именно про доказательства, и стоит вопрос, как нам этому оппонировать, да? Чего нам делать? Вот нам принесли, к примеру, в гражданский либо в арбитражный процесс, нам принесли осмотр чего-то и сказали: а вот мы получили из уголовного дела. А вы это видите вообще впервые, да? То есть мы не имели возможности от этого защититься. Важно понимать, что у нас, во-первых, еще процесс предварительного следствия не завершен. Что есть предварительное следствие? Это сбор доказательств, направленный на то, чтобы закрепить и доказать вину человека. А вот виновен или невиновен, в конечном итоге у нас говорит только суд, когда дело направляется в суд. Вот. Все-таки презумпция невиновности, да? Не будем про нее забывать. Можно улыбаться, но нет, забывать не будем. Вот, соответственно, когда мы видим, у нас были такие случаи в практике, да, когда приносят в суд какие-то материалы из уголовного дела, о котором мы, собственно, не знали. А еще важно понимать, что на стадии предварительного следствия, даже если лицо находится в качестве обвиняемого, то есть все, он привлечен в качестве обвиняемого, это не гарантирует того, что он будет иметь доступ ко всем материалам уголовного дела. У нас в законе четко написано, какие материалы должны предъявляться обвиняемому. И это не все далеко материалы уголовного дела. Все самое интересное, естественно, не предъявляется, даже при условии тайна следствия. Вот. Соответственно, в случае, если мы видим, что материалы арбитражного, к примеру, процесса что-то принесли, мы изучаем эту историю и смотрим, как нам на нее реагировать в рамках того же уголовного процесса. То есть мы имеем возможность, к примеру, обратиться с ходатайством к следователю, обжаловать это действие следователя, что немаловажно. Любое действие следователя подлежит обжалованию. Если мы считаем, что выдача этой информации незаконна со стороны следователя, мы не понимаем законность действий со стороны следователя, мы можем обжаловать. И в случае, если прокуратура, руководитель следственного органа, либо суд встанет на нашу сторону и скажет: «Да, ребята, вы правы, следователь не мог этого делать», мы берем это постановление и ровно так же приобщаем его.
Ну, соответственно, эти доказательства не будут приобщены.
Да. Здесь важно еще что помнить. Даже если мы признали это действие незаконным, информация-то уже ушла. Информация-то уже есть.
К сожалению, у нас нет механизма, как в известном фильме «Man in Black», да, чтобы недопустимые доказательства полностью
стирались
и действительно объективно рассматривалось, так сказать, дело. Да?
Давайте в бочку дегтя я капну ложку меда. Ну и нам хочется помнить о том, что мы узнали об этих доказательствах. Да?
Это да.
Поэтому во всем есть свои плюсы.
Дарья, насколько я вас понял, что речь идет, может идти не о каких-то скучных бумажных доказательствах, но и материалах, добытых в ходе оперативно-розыскной деятельности, которые все-таки может направиться в налоговый орган. То есть, например, прослушка. А если там, не знаю, там директор каждый вечер звонит в секс по телефону, это же ведь очевидно его частная жизнь. Что, зачем это на налоговому органу? Что это? Законно ли это? Это ведь тоже получается нарушение права на частную жизнь.
Ну, здесь, конечно, не совсем. Вот. Безусловно, это будет, может быть, интересно налоговому органу, куда он деньги, да, расходует. Все-таки это же какая-то прибыль, которую
может
он получает.
Может быть, он уменьшает,
да,
расходы,
да, да,
компании на это.
Здесь тоже есть нюансы и варианты, как это использовать. Но на самом деле, понимаете, когда мы говорим про прослушивание телефонных переговоров, особенно, неважно, в рамках оперативно-розыскных мероприятий, в рамках уголовного дела, это не делается по щелчку пальцев. Здесь мы с вами фильмам и сериалам не верим. Нету нигде волшебной базовой станции, в которую пришел злой оперативный сотрудник, воткнул шнур и в больших наушниках кого-то слушает. Так это не работает. Любое действие подобное с ограничением конституционного права человека, да, в том числе на частную жизнь, на охрану этой частной жизни, оно может быть ограничено только по решению суда. Поэтому вне зависимости, оперативно-розыскные это мероприятия, уголовное дело, сначала получается разрешение суда. И только после полученного разрешения суда, мы, естественно, об этом с вами ничего не знаем. То есть я вам уже рассказываю, как это происходит где-то там за рамками.
Как внешние наблюдатели.
Да-да-да, мы просто, ну, просто в курсе, как это происходит. Естественно, нас об этом никто не предупредит, в этом и смысл, да, оперативно-розыскных мероприятий, ну и тайны следствия в том числе. Получается решение суда, если суд счел необходимым и достаточными основания для того, чтобы человека поставить на прослушку, эта прослушка будет осуществлена. Более того, оперативно-розыскная деятельность, она у нас все-таки регламентируется, да? Она не просто так придумана и не где-то там секретно существует. Она регламентирована, это открытая информация, есть инструкция предоставления результатов этой оперативно-розыскной деятельности, есть федеральный закон об оперативно-розыскных мероприятиях, есть совместные письма той же налоговой и Министерства внутренних внутренних дел, о совместных мероприятиях и о предоставлении этих результатов оперативно-розыскной деятельности. Опер, он будет сам определять, что необходимо налоговому органу. То есть, соответственно, каким образом это происходит? Он получил там, на протяжении, допустим, 6 месяцев какую-то информацию, он сделал расшифровку, посмотрел и либо в полном объеме ее направил, да, либо он ее урезал и направил только в необходимую часть. Ну, вы сами представьте, даже месяц, да даже неделю прослушивания телефонных переговоров, ну, чего там только не будет. И смотреть это все в совокупности, естественно, никому не будет интересно. И оперативная задача сделать какие-то выдержки, да, главное, что имеет непосредственное отношение. Ну, собственно, это одна из целей и задачи. Если мы говорим о том, что переживаем, да, там, за тайну нашей частной жизни, ну, здесь еще существует такая история, как контрольно-надзорный орган, он же призван оберегать и сохранять всю информацию, которая стала известна.
Прокуратура, то есть, да?
Прокуратура, да? И прокуратура, и налоговый орган, и правоохранительный орган. Но если они имеют право на то, чтобы ограничить наше конституционное право, значит, они гарантируют сохранность этой информации. Эта информация не должна попасть, не должна стать известна широкому кругу лиц. То есть вот здесь мы можем говорить как раз о предоставлении ее, допустим, в арбитражный суд, да? Где неограниченное число участников, а туда предоставили наши переговоры по поводу секса по телефону, да, о наших предпочтениях. Нехорошо, вот так нельзя делать. Вот здесь мы с вами идем и обжалуем решение того же следователя, к примеру, который эту информацию предоставил, считая, что такое решение незаконно.
Ну, либо, по сути, требуем закрыть процесс, такая тоже потенциальная опция есть, если мы считаем, что там как бы информация для нас, да, в том числе важная, но чувствительная, но не хотим, чтобы это вылезало наружу по различным причинам, там, личным, бизнес и так далее. А я у тебя хочу уточнить, а вот получается, если условно следствие или оперативники, они сами выбирают объем той информации, которую отдать наружу, да, то получается, как я понимаю, та же проблема, подскажи, сталкиваетесь вы с ней или нет, как и собственно с налоговыми проверками, что mm-hmm. можно не выдавать те куски, которые, скажем так, в пользу mm-hmm. там, подозреваемого, обвиняемого, mm-hmm. да, и условно нарезать или там стенограмму, или просто подобрать доказательства таким образом, ну, в общем, ну, точно злодей печати негде ставить, а на самом деле там... А остальное — тайна следствия. Все, что...
Ну, по-хорошему, так, конечно, не должно работать. Когда оперативные сотрудники предоставляют результаты оперативно-розыскной деятельности, есть какая-то стенограмма, да, ну, допустим, я могу привести, естественно, например, из уголовного дела, да, как это выглядит. Есть стенограмма, в которой там, с 10 по 20 минуту, а запись на час. Ну вот с 10 по 20 минуту есть расшифровка, приобщена к материалам дела, которую мы видим, читаем, смотрим и думаем, боже мой, мы вроде
он
ничего
там
не...
Он кричал, я убью тебя, а на самом деле репетировал роль. Да?
О чем мы речь, да. А на самом деле-то интонационно тоже... о многом говорит. То есть мы там расследовали налоги всю дорогу, да, а потом прочитали какую-нибудь расшифровку, а там про, ну, уже и про 105-ю мы говорим, да, тут уже и покушение на убийство, приготовление к чему-то. А на самом деле, да, действительно, человек, это был сарказм, он роль репетит, да неважно что. Но когда ты читаешь в сухом остатке это на бумаге, да боже мой, мы там еще половину уголовного кодекса себе повесить можем. Поэтому этот вопрос, он очень важен. Но когда предоставляются результаты оперативно-розыскной деятельности, помимо вот этих стенограмм, должен предоставляться и диск, да, естественно, содержащий результаты этой оперативно-розыскной деятельности, который не сразу, это важно, но в какой-то момент времени, если говорить про уголовное дело, то, как правило, по окончанию уголовного дела, когда все материалы нам уже предъявляются для ознакомления, мы можем с ним ознакомиться, послушать и понять, о чем там действительно-то речь была. И насколько правильно эти доказательства, ну, по нашему мнению, да, используются. Вот. А с налоговым органом опция такая, безусловно, есть, но я никогда не видела, чтобы в официальном порядке она использовалась при доказывании налоговым органом. Поэтому здесь мы можем порассуждать о каких-то высоких материях, но, скажем так, практически истории какой-то не будет. Как мы
ну, то есть по факту ты говоришь о том, что да, информацию получили, угу. они ее как бы впитали, восприняли, и условно уже другими методами, угу. зная, как добыть условно, скажем так, более очевидными методами, там, запрос документов или еще что-то, там, или с требования документов,
да, использовали.
Они уже идут, и уже эти доказательства будут на виду там у всех сторон. А то, что они получили это знание там из прослушки, стенограммы, это остается за кадром. И
это может остаться за кадром, да. Ну, давайте так. А то мы прям вот все плохо, мы никогда не защитимся. Все-таки наши права даны нам для того, чтобы мы их защищали, да, и не допускали того, чтобы их нарушили. Вот здесь, наверное, самый главный совет. Когда мы понимаем, что нашим бизнесом, нами лично интересуется налоговый орган, правоохранительный орган, следственный орган, ну, следственный, понятно, там уже как бы совсем красная зона, да, налоговый правоохранительный орган, мы всегда должны держать в голове, что это может быть совокупность факторов, да. Пришел к нам налоговый орган, запрос прислал, пришел к нам с какими-то мероприятиями. Мы всегда должны понимать, что следом за этим может последовать интересы правоохранительного органа. Пришел к нам правоохранительный орган. Мы должны понимать, что правоохранительный орган в результате проведенных действий может направить письмо в налоговый и прийти уже вдвоем, либо после них придут налоговики. В случае, если к нам пришла, допустим, самый просто хороший пример, да, выездная налоговая проверка совместно с оперативными сотрудниками. Вот здесь на самом деле очень частое заблуждение. Налоговая ушла, и все перекрестились, вроде как, ну и ничего не происходит. Там ничего не досчитали, все хорошо, все замечательно. Но оперативные сотрудники-то могут остаться. Никто об этом просто не думает. И все почему-то, ну, давайте так, не все, не будем под общую гребенку. Ну, зачастую, да, такой, общий стереотип. Все разделяют это направление, да, то есть налоговый — это один интерес, правоохранительный орган — это другой интерес. Они там каждый сам за себя, и мы их все вместе не перемешиваем. На самом деле это неправильно, это заблуждение. Давайте вот на примере выездной налоговой проверки, совместной, да, разберемся, как это работает. Пришел налоговый орган, с ними оперативные сотрудники. Вот на что они имеют право? Ну, давайте так, я ручаюсь, что большинство бизнеса не ответят на этот вопрос. На что они имеют право? Это же правоохранительный орган, наверное, на все. Да? Это же полицейский сказал, значит, право имеет.
Ну и, собственно, с другой стороны, могут сказать, они же включены в группу налоговой проверки, поэтому так. У них, условно говоря, права как должны быть урезаны до полномочий в рамках налоговой проверки. Хотя очевидно, что, ну, как бы по факту, да, то есть, когда приходят на выемку в таком составе, да, мы очевидно все понимаем, что выемка превращается в обыск.
Да?
И это, в общем-то, разные мероприятия.
Абсолютно.
От слова совсем.
Да, и вот здесь, кстати, важный фактор. По поводу подмены мероприятий, да, когда мы даем какое-то расширительное толкование, то есть, в принципе, когда к нам оперативники пришли, неважно, с каким мероприятием они пришли, это у нас уже у всех обыск сразу. Хотя таких мероприятий-то масса. И вот эта подмена очень страшна, когда мы не знаем, с чем к нам пришли, когда мы не понимаем, кто к нам пришел, с чем к нам пришли. Все, пришли погоны, боже, сразу точно обыск. Но обыск — это самая страшная, ну и самая силовая такая история, которая может быть в рамках уголовного процесса, где, вот, как в фильмах, да, показывают окна, там, решетки выдергивают, полы вскрывают, да, там, сейфы выносят. Вот это обыск. И в рамках вот такого обыска на это имеют право. Но есть еще ряд других мероприятий, о которых просто, ну, как, не то что, о них, безусловно, не замалчивается, о них просто люди не знают, ну, потому что никогда с этим не сталкивались. И поэтому с чем бы ни пришел правоохранительный орган, это всегда обыск. Так же, как и с налоговиками. Пришли вместе с налоговиками, о, ну все, здесь правоохрана, значит обыск. Нет, так не должно работать. Потому что поймите, это ведь разное и ограничение конституционных прав людей. Вот в рамках обыска я, допустим, будучи следователем либо оперативным сотрудником, но имея постановление о производстве обыска, могу запретить вам всем покидать то помещение, где я провожу обыск, запретить общаться между собой, запретить пользоваться телефоном. Имею на это право, в законе так написано. А вот в рамках налоговой истории.
Она вообще, в принципе, добровольная история. То есть, в первую очередь, у нас по кодексу налоговый орган должен предложить, добровольно выдать,
вот,
что нужно.
О чем и речь?
Коллеги, я прошу прощения, Дарья, дело в том, что у нас действительно был очень большой подробный выпуск про уголовные дела, которые возбуждаются по налоговым составам преступления. Я предлагаю вернуться к доказательствам из уголовных дел, которые получают налоговики. И у меня такой вопрос. Вот, допустим, следователь отправил материалы, налоговики их получили, а что они дальше с ними делают? Они их умеют анализировать, прочитывать, ведь Это совсем не те документы, к которым они привыкли, насколько я понимаю. Или там есть какие-то специальные люди, ну, которых понимают?
Давайте так, им не направляются эти документы на анализ. То есть если мы говорим об использовании каких-то доказательств, полученных в рамках уголовного дела и предоставляемых в налоговый орган, это какая-то точечная история. Да? То есть вот, к примеру, один из примеров из практики – это допрос свидетеля. Вот допросили свидетеля в рамках уголовного дела, получили какую-то новую информацию, которая не была установлена в рамках выездной налоговой проверки, направили этот допрос в налоговый орган приобщил его к материалам дела в суде. Его не надо анализировать.
Ну они... да, то есть налоговый орган просто его так же изложит, это в принципе по форме такой же документ, как допросы в рамках налоговой проверки получается, да, и, ну, очевидно, читать все умеют и интерпретировать. Скорее я бы так сказал, да, Даш, поправь меня, если не прав, что у налоговиков подход такой, они считают, что те доказательства, которые получены из материалов уголовного дела, они более серьезный вес имеют. Это же целое уголовное дело. Поэтому допрос следственным комитетом и допрос налогового органа, да, это уже в их понимании, да, это какие-то совершенно разные документы по своей силе, да?
Да, да, в какой-то степени. Почему они так считают? Да, потому что у нас в рамках допроса в качестве свидетеля, к примеру, в уголовном процессе, лицо предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, либо за отказ от дачи показаний. Ну и, соответственно, когда человек уже находится под вот этим молотом, да, уголовной ответственности, ну, как бы просто общепринятое понятие, что, скорее всего, он говорит правду. Я, допустим, со своей стороны могу так сказать. Окей, у нас есть допрос свидетеля, который изложил какую-то свою версию, свое видение событий. Этому оценка не дана, и это важно. У нас уголовное дело не строится на показаниях одного свидетеля. А если и строится, то эти показания должны оцениваться в совокупности с другими доказательствами по делу. И вот здесь становится интересный вопрос. И когда нам предоставили такой допрос в материалы арбитражного дела, который вообще никак не пересекается с уголовкой, как суду давать ему оценку, если он не знает, а какой результат по делу, а подтвердились ли эти показания? У нас же статья за заведомо ложный донос есть, господи, за дачу заведомо ложных показаний есть. А если мы исходим, ну вот так случилось, лицо предоставило заведомо ложные показания. К чему мы с вами логично переходим? Нам нужно защищаться. Да? Нам нужно, ну, по-хорошему, наверное, все-таки отвечать той же картой. То есть, когда мы видим, что к нам принесли какой-то, к примеру, допрос свидетеля, останемся на этом примере, мы со своей стороны должны реагировать на этот факт, что, во-первых, не дана оценка, уголовное дело не завершено, и обязательно, видя, что какие-то доказательства пытаются использовать в другом процессе, обязательно реагировать в рамках уголовного дела и настаивать путем заявления ходатайств, если необходимо, жалоб, на проверке этих доказательств иным путем. Это может быть это могут быть допросы других свидетелей, это может быть какая-то там документарная проверка, экспертиза, да масса на самом деле вариантов. И точно так же, в случае, если это не закрытая информация, да, предоставлять ее в суд и говорить о том, что мы отреагировали, мы не согласны.
А как ты думаешь, вот имеет ли, насколько будет эффективно, ну, например, либо мы там не согласны и просить исключить, хотя в арбитражном процессе, да, это, мягко говоря, исключить доказательства, в общем, так сказать, не очень принято, назовем мягко так, да? Говорить тогда, хорошо, если вы хотите оценивать, ну, если суд хочет оценивать эти доказательства, и он вроде не в той компетенции, потому что именно уголовный суд будет разрешать судьбу этих доказательств и, соответственно, выносить приговор, тогда приостанавливать, условно говоря, там до завершения, даже не до завершения, а получается до вынесения приговора. Потому что в противном случае... может как бы такая рекурсия, что арбитражный суд уже будет предрешать, если он оценит эти доказательства и вперед вынесет решение, как бы предрешать выводы суда, которые действительно чья компетенция разрешать уголовное дело. То есть вот на твой взгляд имеет смысл ходатайствовать о приостановке до разрешения или это не очень эффективно будет? Или, как говорится, зависит от...
Зависит от. Как всегда, зависит от. Да? Всегда план хороший, но... Вот, от чего зависит? У нас уголовные дела тоже бывают разные. Да? Одно дело, если мы говорим сейчас там, про налоговые составы, да? С ними достаточно все просто, потому что в большинстве случаев они возбуждаются в отношении конкретного лица, генерального директора. Он есть, он в наличии, уголовное дело расследуется. Но у нас же есть уголовные дела, допустим, неустановленные лица, лицо находится в розыске. Мы понимаем, что у нас перспектива этого приговора, она очень абстрактна. Мы не понимаем, когда это будет ли оно направлено в суд. Допустим, лицо находится в розыске, в международном, дело приостанавливается за розыском. Это может быть год, два, пять, десять, пятнадцать, пока его, собственно, где-то не обнаружат, не задержат и не доставят на территорию России. Вот в таких случаях, скорее, это нецелесообразно.
Ну, согласен, да.
Вот, и в этом случае нам, наверное, все-таки, как обычно, нужно отталкиваться от конкретного кейса и принимать решение непосредственно. Ну, про налоговые составы мне все-таки кажется, что здесь, да, если началась история использования материалов уголовного дела, но она же просто так тоже не начинается, да, то тогда, да, наверное, есть смысл приостанавливать, пытаться приостановить процесс и разрешить все-таки в уголовном деле. Для чего? Для того, чтобы дали оценку тем доказательствам, которые были получены и пытаются использоваться в рамках другого процесса.
Ну, либо получается, как бы, условно говоря, другой инструмент, адвокаты и там ознакомились, ну, если уже стадия ознакомления, получили какие-то дополнительные доказательства, ну, а вот как раз про выборочность, да, и, соответственно, тогда эти доказательства тоже могут быть и приобщаться в арбитражное дело, говоря о том, что, уважаемый суд, ну вот, как бы протокол допроса такой, но вот была еще очная ставка, и там несколько, там акценты сместились, показания другие и так далее, и так далее.
Ну, понимаете, мы здесь, да, это безусловно так, но он как-то, глядя на это все со стороны, мы, получается, там все уголовное дело уже тащим в арбитражный суд, да, и, ну, на месте арбитражного суда надо бы сказать, так, ребята, хватит, мы исследуем то, что было собрано, вот у вас предмет, мы не исследуем всю вот эту историю, пусть уголовка занимается, их епархия, пожалуйста.
Но тогда получается вот эта выборочность, то есть очевидно, что налоговый орган будет давать только те доказательства, конечно, которые обличают и не поддерживают позицию налогоплательщика. Да. И получается, ну, не то, что такой клинч, да, то есть, с одной стороны, вот как я уже говорил, либо все доказательства, полученные после вынесения решения, мы тогда не рассматриваем, потому что это мы конкретно решение оспариваем, и суд связан как бы с предметом спора, да, он не должен смотреть, что там потом, да, но очевидно, конечно же, такой подход, он, мягко говоря, встречает такое сильное сопротивление, потому что, ну, как же нам ловить злодеев, да, вот как, опять же, с допросом, да, как в известном нам с тобой деле, налоговый орган, когда свидетель три года в рамках налоговой проверки говорил одно, а в следственном комитете другого, налоговый орган сказал, ну, у них там другие методы.
Интересно.
Поэтому эта сила допроса сильно, так сказать, кратно увеличивается в глазах налоговиков и суда.
Хочу прервать вас и поговорить немножко о другой теме. А вообще, вот я вас слушаю и думаю, а не раздуваем ли мы из мухи слона? Потому что сильно ли помогают эти доказательства налоговикам? Часто ли они их используют? Сильно ли вот эти доказательства помогают прищучить компанию?
Слово-то какое, Алексей, вы выбрали. Прищучить звучит.
Но надо же как-то немножко
ваш уголовно-правовой жаргон разбавить, понятно.
Да, у нас немножко другие методы используются. Ну, смотрите, по поводу раздувать из мухи слона, конечно, здесь, наверное, не соглашусь, потому что, ну, я концептуально, давайте так, с этим не согласна. Нельзя решать руками одних проблемы в другом направлении. То есть, если вы не доказали, не установили, вам закон предоставил те методы, которые посчитал достаточными, которые вы успешно реализуете в рамках других проверок. И если у вас что-то не получилось, ну, извиняйте. По-хорошему, да, наверное, это все-таки так должно работать. Но факт остается фактом. Мы видим, что такие случаи есть. Ну и, соответственно, нет, это не слон, но это не муха. Это вот что-то посерединке, я не знаю, ящерица. Ну что там, давайте-ка мы придумаем какое-то животное посередине.
Муха-слон.
Как, давайте так, мы, наверное, больше исходим из того, а чего нам с этим делать. Потому что мы вот как бы уже долго-долго говорим о каких-то там высоких материях, о том, что да, это бывает.
Не-не-не, это мы поговорим. А я хотел сначала спросить, а что с этим делать? Вроде бы высшие суды, я имею в виду Конституционный суд, высший арбитражный суд выносил какие-то постановления по этому поводу. Что они говорили?
Ну, по сути, они-то говорили в рамках как раз вот этого стыка, да, налоговой проверки и привлечения в рамках к ответственности за налоговое правонарушение и каких-то осколков, доказательств, назовем это так, из уголовных дел, либо приговоров, да, и в принципе, с одной стороны, у нас КС вот в 5П 2005 года, там еще по делу ЮКОСа говорил, что, ну да, это по сути налоговая проверка, акт, это некий акт обвинения, в котором должно быть все изложено, и в целом он говорил о том, что вот, да, действительно, все доказательства должны быть изложены. В противном случае, если их нету, то вроде как бы и не доказано. То есть, опять же, презумпция невиновности. А с точки зрения президиума, там, того же высшеарбитражного суда, было несколько кейсов, когда, например, уже даже не доказательство, а приговор выносился, и, безусловно, налоговый орган тащил этот приговор, говорил, о, уважаемый суд, тут преюдиция, оформляйте их по полной, да, и президиум говорил, да, я вижу в приговоре, там, условно, директор признан виновным и так далее, и так далее. По какому-то эпизоду с неуплатой налогов. Но я не вижу, что здесь установили периоды налоговые, по какой ставке, там вот дело по акцизам было, там же много у нас ставок, по каким ставкам считали. Поэтому, извините, тот факт, что есть приговор и ваше решение, я не должен безоговорочно проштамповать решение налогового органа и подтвердить доначисление. То есть я должен с точки зрения уже там АПК исследовать заново это доказательство. И вот мне кажется, здесь как раз вот эта манипуляция, она имеет место быть в нашей там практике, в нашей жизни, что как бы вот это эмоциональное, о, там целое уголовное дело, а вот вам там или приговор, или там доказательство, и дальше можно не разбираться, потому что ну, уже печати нигде ставить нету. В общем, права на защиту у этих товарищей нету, что называется. Да.
Ну вот здесь как раз-таки и, наверное, есть смысл перейти, а чего с этим делать-то, да, в конечном итоге? Давайте так констатируем. Давайте. Существует ли такая история? Да, существует. В практике мы с ней сталкиваемся. Законна ли эта история? Я, со своей точки зрения, считаю, что это незаконная история. Я считаю, что с ней нужно бороться, ее нужно обжаловать. То есть, если мы видим использование этих материалов, да, из уголовного дела в гражданском, в арбитражном суде, то нужно действия следователя обжаловать. Важно.
А как? Куда? Вышестоящий орган, в прокуратуру?
У нас в рамках процесса есть несколько вариантов. Любое действие, бездействие должностного лица может быть обжаловано руководителю следственного органа, в прокуратуру, либо в суд, да, в зависимости от того, что конкретно он сделал. Ну, как бы вы все равно имеете возможность и туда обжаловать. Вот. Во-вторых, важно разграничить. Одно дело, когда следователь в рамках взаимодействия с налоговым органом выдает какие-то точечные доказательства, которые, ну, вроде как должны усилить позицию, да, то есть нет объективности, а это важно, потому что зачастую, допустим, мы можем рассмотреть немножко иной вопрос, где подаются подложные документы, да, и там руками судебной системы кто-то пытается совершить преступление, по этому факту, безусловно, возбуждается уголовное дело. И вот в этом случае должно быть заявлено в гражданском процессе ходатайство о том, чтобы суд запросил уголовное дело и изучил, если это необходимо. Вот так это должно работать. В противном случае, если мы видим осмотры телефона, почты, обыски, да неважно что, что было принесено в суд и сказано, а вот теперь наша позиция усилена, нет, так, наверное, все-таки работать не должно, так как там исследуется непосредственно то, что было установлено, коль мы говорим про налоги, в рамках налоговой проверки. Вот это и должно исследоваться, ни больше, ни меньше. Все остальное должно обжаловаться в установленном порядке. Как-то так.
А с другой стороны, бывает же ситуация, когда иногда и налогоплательщик сам желает представить, ну, например, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении, да, в котором тоже изложены какие-то, ну, на его взгляд, да, это его, опять же, оценка, какие-то позитивные моменты, и он говорит, ну, вот видите, следствие, так сказать, разобралось, в отличие от налогового органа в моем деле. И вот, видите, они вот отказались меня преследовать по уголовному кодексу.
Ну, друзья мои, я вам так отвечу. На двух стульях мы здесь с вами далеко не уедем. Поэтому нужно все-таки...
Скажите, пожалуйста, а вот продолжая тему, что делать, кто виноват, понятно. Кроме как обжаловать, есть какие-то способы предпринимателю защитить себя вот от этой практики? Обжаловать понятно, а что еще? Готовиться как-то проводить, вот как мы говорили на одном из подкастов, уголовный аудит?
Есть святая заповедь, профилактика дешевле лечения. Да? То есть вот я как-то в середине нашего сегодняшнего диалога об этом уже говорила. К этому надо быть просто готовыми всегда. Да, всегда к вниманию налогового правоохранительного органа нужно быть готовым. И никогда не разделять эту историю в разные русла. Есть интерес одних, рано или поздно будут другие. Это важно понимать. И контролировать ту информацию, которая от вас выходит. Да? А если просто человеческий фактор, да, я ни в коем случае не говорю о том, что кто-то скрывает информацию, ну, как бы это понятная история, да, мы про нее говорить не будем. А есть человеческий фактор какой? К примеру, пришло в компанию запрос от налоговиков. Его генеральный директор в бухгалтерию отправил. Правильно? Все логично.
Логично.
Вот. Пришел от правоохранительного органа. Кому? Юристам. Все правильно. Юристы посчитали, что вот такой объем информации надо дать. Бухгалтерия посчитала, что вот такой объем информации. И, возможно, каждый по-своему прав. Но информация
разрознена. Объективной оценки нету.
И одни дали вот такую объективную оценку, другие дали другую объективную оценку. Вот этих вещей нужно избегать, по большей части. И если нам удастся научиться знать свои права, это важно. Защищать свои права не менее важно. Понимать, что зачем следует, и кто с кем ходит, кто с кем дружит. Вот. Нас это обезопасит, в том числе и от тех ситуаций, про которые мы говорим. А даже если не обезопасит на 100%, мы к ним будем готовы, мы знаем, как с ними работать, это не станет для нас сюрпризом. Вот и все.
Дмитрий, с вашей стороны советы.
Ну, я здесь Дарью поддержу в том смысле, что, безусловно, просто не нужно допускать такого размера или такого статуса рисков, да, которые бы приводили к тому, что вот мы сегодня обсуждали. То есть звучит вроде очевидно, но на самом деле по жизни, извини, отрежем это.
Нет, оставим.
Соответственно, на практике, да, бизнес опять исходит из того, что ну это когда-нибудь потом, я тут деньги зарабатываю, а не должен тратить там на юристов бухгалтерию. Эти кровопийцы только, так сказать, тратят честно заработанное, вот, но, к сожалению, сермяжная правда жизни тому же такова, что да, можно все это наработанное внезапно потерять, ну или как минимум зависнуть в огромных вот таких процессах, которые, мягко говоря, ну, не очень приятны, будем честны. Это мы тут здесь шутками-прибаутками пытаемся донести, но в целом это не так весело, как может показаться. Да?
А можно видеокартинку запустить?
Здесь должна быть ставка, да?
Да-да-да, здесь должна быть ставка. Вот так.
Маски-шоу?
А почему бы и нет? Очень, знаете, эффект оказывает.
Ну, оздоровительный.
Ну да. Юристы не бесполезны, как многие думают, и не проедают ваш хлеб зря.
Да, нужно понимать, что юристы — это все-таки не гомеопатия, а все-таки лекарственное средство. Да, и оно реально помогает, то есть и гораздо дешевле, самое главное, это обходится бизнесу на самом деле, профилактика, нежели лечение. Но это как бы уже такой, мне кажется, очевидный факт. Понятно, что в ситуации, когда уже что-то случилось, безусловно, вот те рецепты, которые Дарья говорила, да, что нужно по конкретным действиям уже оценивать. Обжалуем, приостанавливаем. Но в любом случае есть набор инструментов, которые могут защитить ваши права. Потому что, очевидно, раскрытие такой чувствительной информации из уголовного дела затрагивает широкий пласт прав. Там от личной жизни, как мы обсудили, да, до права на защиту, до права на досудебное обжалование, если мы про налоговые проверки говорим, и так далее, и так далее. Поэтому в этом смысле инструменты есть, да, так сказать, опускать руки точно не следует, даже если уже случилось что-то, да, есть инструменты, которые могут побороться. Если кажется, что ну, там все плохо, практика плохая, негативная, но, с другой стороны, а кто эту практику будет создавать, кроме нас?
Ну, вот здесь так небольшую ремарочку вставлю. Я очень не люблю вот эти истории, когда практика плохая, да, мы все понимаем, как это будет в итоге, да, нас никто слушать не будет. Ну, друзья, если мы будем исходить из такой парадигмы, да, кроме нас с вами...
Накрываемся простынёй и ползем в известном направлении.
Да, кроме нас с вами никто наши права не защитит. Да, кто-то делал плохую практику, кто-то всегда бывает первым. Даже так тоже бывает. Поэтому нужно просто делать. Просто делать и защищать.
Верить в свои силы.
Верить в свои силы в том числе.
Ну, лучшего завершения выпуска, пожалуй, не придумаешь. И, наверное, на этом мы будем уже завершать наш интересный и очень яркий разговор. Напомню, что сегодня мы говорили о всяких, можно сказать, шпионских делах даже, о том, как налоговики используют доказательства из уголовных дел для своих каких-то, для своей работы, и что с этим делать, самое главное, предпринимателям. Спасибо за увлекательную беседу управляющему партнеру юридической компании Tax Advisor Дмитрию Костыльгину и адвокату-партнеру адвокатского бюро ЗКС Дарье Шульгиной. Всего доброго.
Всего
и берегите
доброго.
Себя и свой
Спасибо.
Бизнес.
Пока. Спасибо.